Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Газпром настоивает на поэтапном подвышении цену на газ для Беларуси у наступном годе. Про это подчас усесветного газового конгресса у Буэнос-Айресе заявил сегодня старшиня рады директору концерну Алексей Миллер. Далее Олесь Дашчинский.
Цяпер сярэднегадавая цана для Беларусі складае 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Паводле міністра фінансаў Беларусі Андрэя Харкаўца, у праекце бюджэту на 2010 год закладзена сярэднегадавая цана на ўзроўні 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка выказаўся за тое, каб замарозіць цану на газ на сёлетнім узроўні. Однак, паводле расійскага амбасадара ў Беларусі Александра Сурыкова, хацець гэта адно, а дамовіцца іншае. Ён нагадаў, што пакуль ніякіх зменаў у контракт не ўносілася, хаця афіцыйны Менск настойвае на захаванні льготных цэнаў на расійскі газ ўжо да 2014 году, а не да 2011, як прадугледжана контрактам. Аднак Алексей Міллер заявіў, што «Газпром» не збіраецца адмаўляцца ад паэтапнае падвышэнне цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. На гэта першы намеснік министра энергетики Эдуард Топянец сказал корреспонденту «Свободы».
Мало ли кто не сбирается, но мы будем проявлять инициативу, будем договариваться. Я же не могу приказать Миллеру говорить или не говорить. Миллер захотел сказать, кто-то, наверное, спросил, но он сказал.
Поводле господара Топянца перамовы с «Газпромом» еще не почалися, але будут вестися. Ён не стал раскрывать позицию белорусского боку.
Мы ее не будем обнародовать в средствах массовой информации. Что вам не ясно? Это не тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Кіраўнік аналітычнага центру стратегии Леонид Заика отзначил, что на всесветном рынку падают цены. Нафта за баррель каштуе 60-70 доляров. А формула по газу звязана с ценами на нафту. Тому у белорусов есть все объективные подставы об умове с Россией теперешнюю цену на газ у интересах стабильности рынков.
Если это будет не сделано, то Россия будет пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждения этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
Паводле спадара Заікі, цены на расійскі газ на роўні 200 і больш даляраў з'яўляюцца манапалістычнымі і несправядлівымі. Па ягоных разліках, рынкавая цана на газ павінна быць 55-75 даляраў.
Все остальное – это монополія і попытка рішаць расійскія праблемы за счёт потребителей газу.
Палітолог Андрей Фёдаров адзначыў, што ў спрэчках цаны на газ для Беларусі прысутнічае палітычны складнік, які хутчэй за ўсё не будзе агучаны.
Это будуць вестись размовы. Як быццам толькі на эканамічным узроўні, а на самой справе, канешне, палітычная складаючая будзе адыгрываць вельмі вялікую ролю. Галоўнае гэта, каб Беларусь ішла за Расіяй у фарватары яе знешняй палітыкі. Там шмат чыннікаў ёсць. Гэта і ўсходняе партнёрства, удзел Беларусі, якім не падабаецца Маскве, і прызнанне ці непрызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Я ўпэўнены, што палітычныя чыннікі будуць адыгрываць вельмі істотную ролю.
Думка политолога Андрея Федорова. Ці удастся «Газпрому» отстоить свои погляды на формование цены на российский газ? Ці есть некие козыри у позиции белорусского боку, які потребуют заховывать и надалей и льготные цены? Який уплыв на цену на газ мают мытный союз и войсковые вучені? Про все это пойдет говорка у сегодняшней экспертизе «Свободы» и на эфире «Хвилинов праз 15». Оцепление у менских кватерах уключить с 9 кастрычника. У Менгарвыканкаме поведомили, что, беручи под увагу несприяльный прогноз надворья, дозволено уключить оцепление у период с 9 до 15 кастрычника у жилых домах, интернатах, готелях, архивах, библиотеках, у будинках навучальных установов и у менским зоопарку. А покуль тепла не уключили, як ратуются люди от холоду? Это тема нашего пытания. С людьми на улицах Менску сегодня гутарила Галина Абакунчик.
Уже несколько дней стоит холодный надвор, и влады не дают дозволу на включение отопления в квартирах. Как вы ратуетесь от холода?
В одеяло заматываемся. Ну, хотелось бы, чтобы поскорее включили, потому что все-таки холодно.
Свитер одеваю, теплая одежда. Что ж делать?
Тепло одеваемся и все. На чем вы говорите? В квартирах вообще невозможно находиться. Будем надеяться, что обещали включить отопление. Ну, естественно, окна заклеиваем, если у кого нет стеклопакета.
Самое теплое место – это кухня.
Ну, наверное, у правительства виднее, там же не глупые люди. Когда включать все-таки отопление, когда нет. Значит, предел не достигнут, и в ближайшее время вы включите, если холодная погода сохранится.
Обогревателем. Обычный обогреватель стоит в одной комнате, в другой. Ну вот, так и греемся. Под теплыми одеялами. Ну, у нас же принято такое решение, что когда будет определенная температура, тогда включается. А то, что в доме сыро, это ж никого как бы не интересует.
У нас маленький ребенок, мы включаем обогреватель масляный. Так что нам тепло.
Как вы радуетесь от холода?
Я вам не могу сказать, но белорусском, я понимаю, что вы говорите. Ну как, заткнула все дыры хорошо, оклеила окно, и ничего, пока ничего.
Ну, на великом рахунку нияк. У меня есть теплая шведра, портки, ну и коли что коудра. И все. Как бы мне это невеликая перешкода, покуль что я не отшиваю такого холоду, как мне уже было занадто зимно.
Ой, дело в том, что у меня балкон открыт даже зимой. У меня 10-14 градусов, и меня это устраивает.
Как вы ратуетесь от холода?
Ну как-никак, только как? Одеваемся теплее просто. Все два одеяла. Там. 12 градусов в квартире тепла. Дома, знаете, какие. Это теперь новейшие там, может, технологии. Так. А даже эти блочные дома наши, так они холодные. Сены моментом остывают. И все. На улице лучше, чем в квартире. Подрыватель. Только вот деньги мотаем, счетчики крутятся. Особенно у кого дети. Никуда же не денешься. Приходится включать эти обогреватели разные. Там все. Камины там, кого что есть. Включили бы раньше, как положено. Все. Разве государству выгодно платить больным? Это же, я не понимаю, это столько людей, все ходят, и взрослые чихают, кашляют от холода от этого. Власти, у них может быть теплее, раз они так не стараются, чтобы люди меньше болели.
Люди на минских улицах про то, как они ратуются от холоду.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды вынікаў дня будзе журналіст газеты «Наша Ніва», аўтар кнігі «У беларускім войску» Сямён Печанко. Зиму, приватности, размова про то, что в Беларуси меркуется скасовать оттерминовку от войска для студентов всех громадянских ВНУ. Про это заявил сегодня министр обороны Леонид Мальцев, представляющий в Палате представников новый законопроект об статусе войсковцев. Ночная свобода, выники дня от 22 поводле менского часу. У пятницу, 9 кастрычніка, у Кішынэве адбудзецца паседжанне Савету кіраўнікоў дзяржаву СНД. У ім мае намер узяць удзел і Александр Лукашэнка. Між тым, паводле папярэдніх звестак, як мінімум 4 прэзідэнты збіраюцца праігнараваць пятнічную нараду ў Малдове. Далей Ігар Карней.
Некоторые эксперты уже охрестили, маючи отбыться саммит, похованием содружности. Без тлумачения причинов президенты Казахстану, Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану отмовились ехать у Молдову. Не выключено, что коррективы могут отбыться и непосредственно в день саммиту. Прессовая служба президента России поведомила, что не отбудется запланированная встреча президентов России и Украины. А это значит, Виктор Ющенко так само может проигнорировать сбор у Кишиневе. Инициатором двухбаковых перемовов была миновита Украина. До речи, уласно Молдову з объективных причинов так само представляє не президент, а старшиня парламенту Міхай Гімпу. До моменту обрання президента йон по сумешальництві виконує обов'язки першої особи у державі. Політолог Петр Марцев виказує міркування, що СНД уже шмат годов не виконує іншої функції, апроч декоративної.
Давно зовут президентским клубом. Если говорить о каком-то эффективном межгосударственном механизме, то вряд ли он выдерживает критики. Там исторически много решений не принимается, лет по 10. Но вместе с тем, как президентский клуб может быть эффективным, президенты могут пообщаться, о чем-то договориться. Но, честно говоря, без него бы они тоже смогли бы пообщаться. месяцев.
Попередний саміт керівників СНД відбувся 10 кастрычника 2008 года у Бішкеку. По виніках зустрічі, яку тоді пропустили президенти Грузії, України і Азербайджану, обвішена стратегія економічного розвитку Содружності до 2020 года. Удельники подписали конвенцию об помежном супрацовництве держав-удельницах СНД и погоднение об Совете межрегионального супрацовництва. Принятое решение о признании супрацовництва у сферы энергетики приоритетным керунком взаимодействия. Затверженный план мероприемства у подрыхтовцы до святкования 65-й годовины перемоги у Великой Айчинной войне. Так само 2009 год был обвещен годом молоди СНД. Накольки реализованы эти планы, можно мерковать хоть бы по ситуации с намером облегчить визовый режим у 50-километровых помежных зонах. Однако навод недавний визит Лукашенко у Вильню так и не разрушил декларованные планы с места. До того ж, от того часу постсоветский Тузин понес истотные страты. У вынику минулогодней российско-грузинской войны про выход из СНД заявила Грузия. Теперь сябрами Содружности являются 11 краинов. Напередодні сьогоднішнього саміту керівник програми СНД у Совєті знішньої політики Німеччини, експерт-русіст Олександр Арар, заявив про неповновартісність СНД у теперішньому вигляді. У інтерв'ю російським СМІ він у приватності відзначив, коли на саміт не приїжджають сябри АДКБ, куди уваходять разом з Білоруссю, Росією і Арменією відказники Казахстан, Таджикистан і Узбекистан, то можна казати про початок поховання Содружності. Ти поділяюсь такое меркування білоруські аналітики, говорить Петр Марцев.
Я бы не сказал, что завтрашнее заседание совсем уже конец СНГ. Пока не будет придумана какая-то иная, более современная форма политической интеграции, этот клуб останется клубом.
9 кастрычника у Кишиневе отбудется поседжение Совету керівников державу СНД. А сёння для беларускай амбасады ў Кішынэве адбылася акцыя пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Удзельнікі пратэсту арганізавалі перформанс з імітацыяй смяротнага пакарання праз павешанне. Кіраўнік малдаўскай філіі Amnesty International Віктар Сутручыану нагадаў, што пераважная большасць краінаў Еўропы і СНД скасавала ў сябе смяротнае пакаранне, і толькі Рэспубліка Беларусь усё яшчэ практыкуе выкананне смяротных прысудаў. Паводле афіцыйных звестак, 4 чалавекі ў Беларусі былі пакараны смерцю ў мінулым годзе.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння хвілінаў праз 15 у маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму «Савецкі запаведнік». Вячаслав Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Беларусі мяркуецца скасаваць адтэрміноўку ад войска для студэнтаў усіх грамадзянскіх ВНУ. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчоліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскага дыпламата пакуль што не называецца. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант, нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. Сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю прадпрымальніца з Наваполацку Яўгенія Бачурная. Скончыўся тэрмін яе пакарання. 3,5 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу 216 крымінальнага кодэксу «Нанясенне шкоды маёмасці». Апошні 39 дзён зняволення жанчына трымала галадоўку на знак пратэсту супраць умоваў утрымання ў калоніі. Вячаслаў Кулік.
Ля турэмнай брамы жаночай калоніі Яўгенію Бачурную сустракалі з кветкамі муж Уладзімір Журба, прадпрымальнікі і праваабаронцы. Першае пытанне пра самаадчуванне пасля голодовки.
Боль в желудке, тошнота, потому что у меня начались в последнее время рвота желудочным соком, головокружение, слабость. Вот я, например, пыталась 3 раза встать, я не могу, потому что у меня головокружение, слабость. Я сегодня выпила 0,5 кружечки чуть-чуть сока разбавленного, и еще 2 недели буду выходить из голодовки.
Спадарня Бачурная поведомила, что после выхода с голодовки зоймется правооборонной деятельностью по 7 накірунках, 7 фронтах, як яна кажа. Дзеля гэта скрыставеды, набытыя ў месцах пазбаўлення волі.
Мои планы на самое ближайшее время – добиться полного оправдания, реабилитации. У меня корыстная цель моего уголовного дела, мои усилия направлены на сохранение продолжения хозяйственной деятельности предприятия. Вся экономика на том, чтобы руководитель-хозяин сохранял и продолжал деятельность в соответствии с законом. Мне это поставили как уголовно наказуемое деяние.
Кіраўнік координационной рады предпринимальников Беларуси Анатолий Змитрович лічит, что шматлікімі пакараннями бізнесовцев улады імкнуться не дать узникнуть в Украине полного артостной середней классе.
Это специально делается чиновниками, чтобы не дать создаться среднему классу. Потому что средний класс – это основа основ любой европейской страны. Естественно, он имеет своих представителей власти, все на основе закона. Естественно, лоббируют и свои интересы. Но у нас появился такой чиновник, как класс, который сейчас всем распоряжается. Все остальные ему конкуренты.
Громадский активист и правоборонца Вячеслав Сівчык, який так само сустракал предпринимальницу Бачурную, звертая увагу на то, что у Беларуси тысячи предпринимальников сидят у турмах.
По официальных лишбах теперь у нас сидит 12 тысяч предпринимальников. А такая великая колькость людей, которые здесь не любят экономичное злочинство для Беларуси, просто не науковая фантастика. Абсолютно ненормально, что человека довели до того, что он вымушен был голодать 40 дзён, женщину, сдаёт. Здаецца, что сапраўды уже пытанні по вынішэнню беларускага бізнесу сённяшнія ўлады перейшли все межы. И сапраўды это пытанне уже робіцца просто пытанням национальной безпеки. Наколькі при сённяшній уладзе здольны выживаць бізнес?
Думка грамадскага актывіста праваабаронцы Вячеслава Сівчыка сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю новаполацкая прадпрымальніца Яўгенія Бачурная.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Моладзь расце безініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А нямногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. «Газпром» не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў адносна цэнаў на газ для Беларусі, што прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне, заявіў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Мілер. Ці ўдасца расійскаму газаваму манапалісту адстояць свае погляды на фармаванне цаны? Ці ёсць нейкія козыры ў пазіцыі беларускага боку, які патрабуе захоўваць і надалей ільготныя цэны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак і былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянтін Мацкевіч, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Газпром» заявіў, што не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў наконт цэнаў на газ для Беларусі, і гэтыя дамоўленасці прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне. Наколькі, па-вашаму, варта ўспрымаць гэтыя словы старшыні праўлення расійскага газавага холдынгу Алексея Міллера? Ці можна сказаць, што гэтая цвёрдая заява Міллера будзе азначаць, што сапраўды «Газпром» не адыдзе ад гэтай цэны, не адыдзе ад гэтых дамоўленасцяў, ці ўсё-такі ўра в рамках перамоваў, як это часто уже бывало, беларускім прадстаўнікам удастся адстаяць і сваю пазіцыю, і удастся знізіць цану ад таго, што сёння пропонує «Газпром». Тетяна, як ви лічите?
«Газпром» як суб'єкт господарення, як компанія, звісно, що зацікавлені у максимально вигодній для себе ціні на газ, маючи на увазі доволі складане фінансове становище, маючи на увазі те, що знижилися поставки природного газу в Україну і України, і Європи. І тому, звісно ж, він хотів би отримати максимально, але ж чи вирішує що-небудь «Газпром»? Це питання риторичне, тому що доволі нагадати ситуацію червня, певно, этого года, коли «Газпром» так само грозил штрафными санкциями, звертанием у суд, коли Беларусь не оплатит запозиченность за природный газ. Відбулося. Все ж таки, газове питання сьогодні, це перш за все політичне питання. І тому, звісно ж, «Газпром» може робити такі заяви, а все одно це питання буде вирішено на узровні президента і російського прем'єра.
Валентин Мацкевич, на вашу думку, у гетих перемовах які аргументи білоруського боку можуть прогучати найбільш переконавчо? Іншими словами, що мають у себе в кишені білоруси, каб примусить російський бок ісці на певні заступки?
Ну, я хотел бы сказать, что в уголе аргументы с каждым годом вот у Рады Белорусского все менее и менее в связи с тем, что «Газпром» и Россия, в принципе, стратегично робят обходные газопроводы. Это полночный поток и полудневый поток, причем укладывающие велизарные гроши. Тому аргументация с каждым годом все менее и менее. Одна из таких аргументаций – назапашивание на мазуту. То есть мазут снова будет назапашиваться как мага большей колькости для того, чтобы пережить некие кризисные моменты. Я только бачу один из таких аргументов. Ну, коли не взять еще, конечно, аргументы политичные.
Валентин, вы узгадали про эти газопроводы, которые сейчас будуются в России, полночный поток, полудневый поток, але они еще не скоро побудуются, и, напевно, после этого только Россия может говорить с позиции силы сбирать, але покуль белорусские чиновники, удельники перемоги користаются тем, что есть на этот момент.
Так, на гэты момант, наприклад, на наступний год ад нас і ад України залежить нормальний транзит газу. Тут якраз от один з аргументів, якраз от правильно згадали, гэта наші магчимі сумісні дії з Україною.
Поки що ні Повдньової плині, ні Nord Stream ще не побудовані, тому там і залежність Росії ад білоруського транзиту українського і навідавочна, і несумнєнна. По-друге, я б звернула увагу на те, що мазут – це правда білоруський бок, використовував снежень минулого года і 3 місяці в гэтым годі. Гэта было вельмі выгодна для Беларусі, тому що на експорт транспортувати ось гэты від нафтапродуктів було зусім неефективно. І білоруський бок отримав, дякуючи заміщенню природного газу, ефект дійсно у 302 мільйони доларів. Звісно ж, коли буде вигодно топити мазутом, будуть топити мазутом, але поки що невідомо, яка буде кон'юнктура на світовому ринку. І по-друге, мені здавалося, що не тільки ми вельмі, так сказати, залежим, звісно, білоруський бок від Росії, але і Росія. Справа в тому, що у Росії проходить про територію Білорусі її власний газопровод, і мала Європа. Це є власність, але ж білоруський бок, коли вельмі буде жорстко вести перемови Росії, настоювати на підвищенні кошту за всім для нас неприємлього, то є можливості речагів здійснення на Росію. Про підвищення кошту, можливо, оренди землі, можливо, послуг газопроводу, і мала Європа, транзит, підвищення. Я не думаю, що пойде Росія на конфлікт.
Амбасадор Росії Сурика 7 кастрычніка у інтерв'ю заявив, що ціна на газ для Білорусі на наступний год може скласти 165-168 доларів за 1000 кубометрів. Якраз про таку ціну казав і віце-прем'єр білоруського уряду Сімашко. Тобто це ціна, яка, ну, в принципі, достатково нормальна мета для Білорусі. Чому ось так розходяться слова амбасадора Росії і слова керівника «Газпрама»? Якраз тоє, про що ви казали, що рішать буде політичне керівництво, а не «Газпрам».
Да, Суриков, я ще не бачу тої формули, і ці розліки вельми прикладні. Виходячи з якої європейської ціни він брав цей кошт, і це такий лагодний сценарій. Що стане предметом цих перемов? Наскільки жорстко будуть вони вести такі перемови? Я так розумію, коли Білорусь робила кроки у політичному сенсі, ось питання політичне признання закавказьких непризнаних республік, то менавіта і лягче йшли перемови і по газовому питанню, і по нафті, певно, і по російському кредиту.
І у виніку, чи удасться знову Білорусі відбитися, Білорусь знову зможе відкласти в той чи іншій ступені підвищення ціни ще на кілька років. Ваш прогноз, чи відбудеться це коротко? Валентин?
Я думаю, конечно, не отбудется. По-перше, того, что формула зафиксирована в договоре. 31-го там числа на Новый год Сидорским было подписано это домово. Ну, а теперь хочет трошки оттерминовать. Як это договор, мне здається, при всей аргументации это немогчимо.
Дякую. Это было меркование Валентина Мацкевича. Татьяна Маньонок, ваша думка, чи это реально?
Треба зауважити, что все ж таки офіційно об'явлено, что скорректований на користь Беларуси, перш за все, коэффициент, и уже не глядячи на сам кошт, уже можно сказать о том, что Беларусь отримала льготный кошт, все-таки больше льготный, чем повинно было быть, заходячи из формулы. И я думаю, что перемоги будут тяжким. Без политического потепления отримать вот этот кошт будет довольно складано. Але белорусский бок это ведает, и я ведаю так само, что теперь России пропонована программа поширенного сотрудничества у паливной газовой сферы, и тому, я так разумею, будет идти размова об возможной приватизации и уделу колени самого Газпрома, его дочек у приватизации белорусских предприятий, то есть, что цікавить российский бок. Я ведаю, что у эту программу унесены Нафтан Полимир, Гомельский химичный завод «Азот». Вельми складана будет отримать теперь нам экономичные дивиденды, коли мы что-то взамен не пропонуем России то, что задоволить российский бок. Россия будет потребовать довольно жестко, ну, неких соступок, некого удела тут у приватизации наших белорусских предприятий. Ну и снова же, вот этот мытный союз, это таки добрый фон для позитивного финала, потому что не думаю, что Россия захочет конфликтовать с одним из головных своих союзников на первые дни створения и реализации данного проекта, как мытный союз, он вельми потребен России. И ей бы хотелось, как это было и оформлено, публично так позитивно. Тому будут находить компромисс по этому питанию.
Оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маньонок и былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич у передачи «Экспертиза свободы». Наши эксперты разважали про перспективы цены на газ для Беларуси в наступном годе. Вы слушаете «Радио Свобода», а зараз про то, что пропонуют сегодня наши коллеги из Белсату.
Сегодня на Белсате. А 21.30 глядите первую серию нового детективного сериала «Офицер». А позднее, а 22.20 у цикле «Без ретуши» документальный фильм «Помогатые смерти», который расповедет про легион СС. Глядите нас на «Сподорожник».